Переговоры Милюкова с исполнительным комитетом. От пункта к пункту переговоров Милюков успокаивался. Чего он более всего боялся, чтобы социалисты не передумали и не взялись формировать правительство сами. Они вот и не собирались. О войне, о союзниках не говорили. Очень хорошо. Учредительное собрание? Так это самый расхожий лозунг интеллигенции от начала века. От него никак нельзя теперь отречься. Это выглядело бы открытой изменой самим себе. Учредительное собрание – это любимый мираж для всех. Но улита едет, еще когда-то будет. Важно получить реальную власть сегодня и укрепиться кадетскому правительству. А там учредительное может и не понадобиться. Не возникало никаких страшных пунктов. И так это приятно поразило Милюкова, что он не выдержал и сказал: «Ну что ж, условия ваши пока в общем приемлемы и могут лечь в основу соглашения. Я слушаю вас и, между прочим, думаю, как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года». В его памяти еще не загасли те невыносимые наглые левые, хотя бы в союзе союзов, с которыми из рук вон невозможно было разговаривать. Но и нарочно он это сказал, чтобы польстить им и смягчить их. Ведь всякие переговоры и сговор есть не только взаимная борьба, но и взаимная поддержка. На Петроград идут войска, защищаться некем, третий день нет никакой власти, обе стороны находятся в положении рискованном. Надо укатать поскорее переговоры к успеху. Надо скорее получить власть и притом не дать подорвать армию, да и монархию как принцип. Тоже для удобства переходного периода. Милюков начинал себя чувствовать все лучше. Правда, Суханов Гиммер оставался ему несимпатичным, но на Хамке Стеклов просто располагал к себе. Какая положительная личность! Он, вероятно, выдвинется среди социалистических вождей. Милюков старался быть предельно любезным с ним. Наконец он запросто попросил Нахамкиса передать ему листок их требований, чтобы видеть своими глазами и для обработки. Стал переписывать пункты себе и продолжал обсуждать. Как ему показалось, он выспорил этот пункт о непредрешении образа правления. Ему дали вычеркнуть его. Стало не 9, а 8. А чтобы не менять нумерации, сюда, на почетное третье место, переставили с конца отмену всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Да это просто музыка, а не переговоры. Этот пункт Совет рабочих депутатов мог бы и не выдвигать. Кадеты и сами называли его всегда прежде всех остальных. Не стал оспаривать и пункт о замене государственной полиции, подчиненной центральной власти, рассредоточенной народной милицией с выборным начальством. Конечно, в каком-то смысле это временное разрушение охранной системы страны, но это уже происходит стихийно. Полицию уже преследуют и разгоняют, а с другой стороны, это же и прямо из старой программы освобожденцев и кадетов 1905 года, чтобы в руках правительства не было централизованной силы против народа. Постепенно уладится и разумная охрана. В конце концов, ведь мы все из одной и той же интеллигенции. Был еще пункт, имеющий частное, временное, совсем не государственное значение, но, видимо, важный для Совета депутатов, зависящего от своих солдат. Не выводить из Петрограда и не разоружать воинские части, находившиеся тут в момент революции. Немного странно, конечно. Что ж, для этих запасных война уже и кончилась. Конечно, тут петиция о принципии. Можно оспаривать. Но реально в данный момент с этой распущенной солдатской массой и действительно ничего нельзя поделать. Так что легко этот пункт и принять. Тем более, что он поставлен как бы условием передачи власти. Да и самим министрам как же оказаться без гарнизона перед лицом царской контрреволюции? Однако замыкался список пунктов бомбы самоуправлением армии, выборностью офицерства. И это в разгар войны. Такое сумасшедшее требование не могут выдвигать нормальные люди. Очевидно, делегаты Совета не подумали хорошо и не понимали всего значения. Но они настаивали непримиримо. Вот как. Уж Милюков доказывал им, что выборного офицерства еще не бывало никогда в мире. А на Хамке собрался доказывать, что только та армия сильна, где офицер пользуется доверием солдат. Керенский по-прежнему мрачно не участвовал в дискуссии, а тут вообще ускочил. Чиит задремал в беспомощности. Соколов как ушел, не возвращался. А Гиммер и Нахамкис сомкнулись на своем. Шел 3:00 ночи. Уже никто не мог выдержать. Но Мельков знал про себя, что выдержит и пересилит. Ничего лучше он в мире не умел, чем вот это медленное перетирание собеседников. Он знал это искусство. Вдруг покинуть основное место разногласий и начать перетирать челюстями какое-нибудь побочное, второважное место. Но оттуда Пережов постепенно вернется на главное. А еще в запасе у него было искусство находить примиряющие словесные формулы, которые дают удовлетворение оппоненту, а себе открывают свободу действия. Милюков уже заметил, как плохо и повторительно составлен список совета. Пункт о гражданских правах народа, распространенный на армию, и пункт о самоуправлении армии в разных местах и, в общем, друг друга повторяют. Он принялся за первый и настаивал, пока добился переписать, что на военнослужащих политические свободы распространяются, но в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. Тем самым и пункт о самоуправлении армии начал уже обкусываться с краев. А если обкусывать его дальше, то и он принимал форму уже приемлемую. При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и принесении военной службы. Умно спорил и Гиммер. Он не говорил, что это они, вожди совета, придумали и настаивают так, но что таковы крайние требования масс. Солдаты потерпят офицеров только выборных, а совет, как может, умеряет и сдерживает в рациональных рамках. Но если вовсе пренебречь требованиями масс, то размах движения сметет и все правительственные комбинации. И напоминал. Не забывайте, реальные силы только у нас. Стихию можем сдержать только мы. Он уже заметил, что цензовые этому верят. Здесь это сильный конек, и нажимал. Они-то с Нахамкисом знали, что их динамитный приказ номер один уже пошел в печать и отступать некуда. Домилюков это уже понимал, что без совета массами не управить и не отразить внешней контрреволюции. Но как будто не слыша этих угроз о стихии, не продрогнув ни ухом, ни глазом, а сам напоминая им об опасности генерала Иванова, он методически откусывал и откусывал с краев. Ему говорили, что требования и так уж минимальны, а он их откусывал. Тем временем вернулся, ворвался Соколов, по-новому взволнованный. Он вот где, оказывается, пропадал. Он узнал, что от военной комиссии Думы готовится прокламация к войскам, и сейчас читал ее корректуру. Так вот, там говорится о так называемом германском милитаризме, о полной победе и о войне до конца. Каково? Это было возмутительно и коварно со стороны цензовых кругов издавать такую прокламацию за спиной Совета. У Соколова, однако, хватило ума не выказывать, какой они сами подготовили взрывчатый приказ номер один. Это было, по крайней мере, непорядочно с цензовой стороны. Совет тактично обошел в переговорах вопрос продолжения войны, а цензовые круги лезли на рожон. Совет принес тяжелую жертву, поставил себя под удар европейского демократического мнения. А что же делали думцы? Правда, это делал Гучков, которого здесь не было. Милюков сразу и не одобрил его бестактность. Милюков ценил то соглашение, которое они почти уже достигли среди трупов спящих. Тут принесли корректуру Гучковской прокламации огромными буквами для расклейки на улицах. Пробежав ее, Гиммер про себя нашел, что, пожалуй, она и не страшна. Вполне нормальное обращение к воюющей армии во время войны. Но нельзя было спускать. И он заявил, что если думцы ее не остановят, совет остановит своей силой. Упрямый Милюков в этот раз как будто и не упрямился. Был 4:00 ночи. Решили на час разойтись для редактирования и снова сойтись. Уже ни у кого не было ни сил, ни соображения, и охотно оставили бы на завтра. Но, настаивал Милюков, откладывать ни в коем случае нельзя. У населения создастся впечатление, что правительство никак не может образоваться. Какая-то есть роковая помеха. Да без такого соглашения у обеих сторон не оставалось и выхода.